Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15 часов 6 минут. С нами сегодня музыкант Вася Обломов. Персонально ваш. Здравствуйте, Вася.
Здравствуйте, друзья. Привет, Россиюшка любимая.
Проведут передачу Андрей Жов и Станислав Крючков. Всех приветствуем. Напомню о наших эфирных координатах. Можете подключаться с вопросами к гостю. СМС плюс 7-985-970-45-45. Окошко сообщения в эфир на сайте echo.msk.ru. Ну и есть видеотрансляция в сети Виза. И сейчас, видимо, подключат чат YouTube.
Да, нас можно смотреть, само собой, не только смотреть по радио, все, слушать по радио, но и смотреть на YouTube. Сейчас трансляцию ждем ее начала. Там также есть чат за всеми сообщениями, в котором мы, по мере возможности, стараемся следить. Так что способов написать вообще массовое. Каким лично для вас был ушедший год? Понятно, что в начале года мы не можем избежать этого классического вопроса. И, в общем-то, чего от года наступившего ждем вообще во всяких разных разрезах? Что там от личных до общественно-политических? Какое ощущение вообще?
Добрый день, друзья, со всеми наступившими и всеми возможными вас праздниками. Каким был прошедший год? Не знаю, я разным, сложным, непростым, ну, это какие-то это банальные вещи. Я знаю, что за пределами Российской Федерации концертов мы сыграли в прошлом году больше, чем в Российской Федерации. Вот это, кстати, было впервые за мою музыкальную карьеру. Вот, это то, что было совсем необычного в году. В нынешнем мы планируем в Российской Федерации играть почаще.
А с чем связано то, что концертов за пределами...
Так получилось, я не знаю. Ну, обычно...
Публики больше, что ли, так сказать?
Не знаю, ну, возможно, экономический, финансовый кризис сложился таким образом, что количество концертов в нашей стране у нас уменьшилось. Мы же все-таки не сами организовываем. Обычно это нам с каких-то городов пишут люди, организуют концерты и так далее. Но так математически сложилось. Мы посчитали в конце года, что за пределами России мы сыграли значительно больше концертов. Может быть, потому еще, что у нас просто было много гастролей заграничных в прошлом году. Мы были там в Германии, в Австрии, в Америке, в Израиле, в Латвии, по-моему. Где-то еще были.
А вот вообще критичный характер ваших текстов такой довольно, да? Он не служит причиной того, что, может быть, отказы в проведении концертов встречаются? Бывает такое?
Я думаю, что сейчас уже скорее финансовая составляющая имеет большее значение, нежели какая-либо прямая или кривая цензура. В том смысле, что, ну, там, я не знаю, любой какой-нибудь организатор концертов может рассказать, что там из 100 заявленных концертов в каком-нибудь городе, там, я помню, нам рассказывали, там, в город, в который мы все-таки приехали, там процентов 60-70 отменяются, просто потому, что у людей нет денег. Ну, как бы у человека есть деньги, там, какое-то количество денег, которое он готов потратить на развлечения в месяц. Первое, на чем человек экономит в своей жизни, когда у него становится меньше денег, это развлечения, конечно же. И вот эти, как бы, вот один, да, это потребительская корзина, вот у него один условный билет, который вот он либо я пойду туда, либо я пойду сюда, либо так далее. И ввиду того, что предложений, видимо, много, а билетов у людей мало на руках, ну, как бы, возможно, да, теоретически, наверное, падает какое-то количество гастролей. Ну,
а вообще творчество Василия Обломова – это про развлечение или какой-то посыл у вас есть над творчеством?
Ну, в конечном итоге все равно это все развлечение. То есть, это же все-таки песни, и в конце концов это концерты. То есть, ты... Не знаю, там, ты хочешь, чтобы тебя определенным образом развлекли. Если ты придешь на «Три сестры» Чехова, это же тоже в театре развлечение. Ты купил билет, пришел, посмотрел спектакль. Другое дело, что смысл этого спектакля не очень-то веселый. Но в этом смысле, да, это, конечно, развлечение. Какая-то, кому-то это нравится называть словом «искусство». Ну, но наши концерты все-таки они не печальные. Все-таки они... Градус безысходности мы контролируем на наших концертах.
Где YouTube, попрошают наши слушатели. Вот сейчас я вижу, что трансляция наконец началась, так что нас можно не только по радио услышать на волне 91.2 в Москве, но и увидеть и нас, и нашего гостя. У нас сегодня Вася Обломов в программе «Персонально ваш» в прямом эфире, плюс 7-985-970-45-45. Привычный уже номер для смс-сообщений. Также не забывайте про твиттер, аккаунт «Вызван». Форма на сайте «Эхо Москвы» и в Телеграме есть чат с названием «Вызван». Он такой специфический, там своя жизнь. жизнь течет, я периодически наблюдаю. Но, тем не менее, можете добавляться и туда, и, в общем, туда писать мы тоже за сообщениями следим. Вы сказали, что большое количество было именно зарубежных выступлений. А mm-hmm. где публика, не знаю, где прием запомнился, что ли, больше всего? Понятно, что в Прибалтике традиционно, там, в Латвии большое количество наших соотечественников.
Ну, я объясню, что на концерты Вази Обломова чаще всего ходят люди, которые понимают по-русски. И
ну, само собой.
А российские жизненные реалии для них не являются чужими. Поэтому, конечно, в этом смысле концерты между собой похожи. А, ну, другое дело, что для нас, конечно, была там, я не знаю, ну, неким таким удивительным, да, там, тем, что за границей России где-нибудь там, я не знаю, да, например, я не знаю, в Тель-Авиве, там собрался полный театр, там люди приехали со всей страны, и я, пользуюсь случаем, передаю большой всем привет, нам очень понравился концерт, мы с теплом вспоминаем тот прекрасный день. Ну, то есть мы буквально не ожидали. Ты когда приезжаешь, ну, это же другая страна, в конце концов, ну, тут другие люди живут и так далее, и тут собирается полный зал, и ты смотришь на это, на все так, ну, типа, ого-го. Или там, я не знаю, в Сан-Франциско мы играли концерт, это тоже был, по большому счету, там, сюрреализм, да, там. К нам на концерт приходил основатель WhatsApp, Ян Кум, который, я просто не знал, он оказался украинским иммигрантом.
Ну, так, в Силиконовой долине много
на Украине, таких историй. Кстати, были концерты?
А?
На Украину доехали?
Да, мы ездили, были в Украине, были в Киеве, были в Одессе и в Днепропетровске. Нет, какое... Ну, куда-то... В Днепре точно. А, в Днепре, да, был у нас концерт, точно, я помню. Да, там очень плохая дорога была в Днепр. Раздолбанная.
По ощущениям, напряжение какое-то было в публике? Под, ну, вот русские музыканты...
Все ходят на наши... Опять-таки, у меня не очень-то, как сказать, выборка у меня специфическая, ввиду того, что если эти люди пришли к нам на концерт, то им все нравится, и поэтому понять, ненавидят они россиян или нет. Ну, глупо ходить на концерт за деньги и ненавидеть приезжего музыканта. В этом смысле все концерты были прекрасны, и создавалось ощущение, что люди, которые приходят, они как бы адекватно, они все понимают. То есть они все адекватно и правильно видят. То есть они не... Ну, никаких каких-то негативных там эмоций на эту тему у меня не было. Они живут, переживают, там, вот, живут, там, читают новости про Россию. Я имею в виду не только украинские вот эти гастроли, да, там, в Германии люди там на концерты ходили, там, и так далее, там... Это наши люди, которые там живут, в конце концов, слушают песни Обломова, им все это интересно. И, пользуясь случаем, я говорю, да, большое спасибо, что вы все приходили к нам на концерты в прошлом году, и нам это все очень понравилось.
Кстати, возвращаясь вот к этому жанру подведения итогов года некому своеобразному, да, вы говорите, что люди живут в жизненных реалиях, и вы, безусловно, тоже рефлексируете по этому поводу. Для вас вот что явилось так навскидку, ну, центральным событием общественно-политической жизни прошлого года?
Общественно-политической жизни, а я, честно говоря, не знаю.
Ну, вот эти вот массовые движения, пресловутые школьники на митингах.
Да, нет? Это все раздули вы, ну, не вы лично, а журналисты. Это все ерунда.
Ну, это такой мем года все равно стал. Как...
Ну, кто-то там ляпнул, сказал, а там школьники. Все сказали, о, школьники, давай будем делать репортаж, что там школьники. Давай найдем школьников, будем снимать, что они школьники и что они на митинг ходят. А власть говорит, о, точно, все сказали, что там школьники. Давай снимем, какие школьники тупые. Давай будем снимать школьников. О, давай заодно президент снимется рядом со школьниками, постоит на всякий случай, чтобы, если что, действительно школьники, то школьники, чтобы были за него. Ну, это идиотизм, честно говоря, конечно, был полный идиотизм про школьников. А так, я не знаю, какой общественный политик. Последнее было, когда Путина переизбрали, и когда там... А, когда началась война, санкции, вот это
так
все.
Так мы в ней победили уже, все.
В войне? Нет, какой из войн мы победили? Там мы же в одной победили, другая продолжается. Вновь продолжается бой.
А тут Дмитрий Месяцев интересуется, поменяли ли свою позицию по Крыму, она осталась прежней, давайте напомню, какая она у вас была.
Если
она вдруг изменилась, то разъясним.
О, боже мой, позицию по Крыму, друзья. Вас всех никто не спрашивал про этот Крым. Че же вы все время его... Я не к вам лично, а к ведущему обращаюсь. Слушатели, жители России, дорогие мои, вас же, вашу позицию по Крыму никто не спрашивал вообще до того, как что-нибудь с ним сделать. И велика вероятность, что ни одного из вас никто не спросит перед тем, как что-нибудь еще с ним, возможно, сделают. Так почему же вас всех так волнует позиция по Крыму, если самое главное в этой позиции позиции то, что она, ваша позиция, никому не нужна. Вообще никому не нужна. Никто. Меня, на самом деле, в этой истории, во всей, я уже даже говорил, по-моему, на «Эхо Москвы», возмущает не то, что его даже присоединили, воссоединили, или как они там это называют, а то, что никого вообще не спросили и не поставили в известность. Обманули, а потом через год сказали, ну, в общем-то, мы сделали вот так. Сняли про это фильм, и все как бы злорадно улыбались. Мне не понравилось, что никого просто не спросили. То есть, это значит, что, друзья, нас всех просто поставили перед случившимся фактом. По-моему, это не очень хорошо. Мне радости это особо не доставляет.
Нам постоянно напоминают, что просто жители Крыма спросили, и это пресловутый референдум.
Ну, они всегда, если кто же еще, как не жители Крыма, должны интересоваться, да, этой позицией.
Слушайте,
то есть они все время говорят, что да, вот у крымчан спросили, ну проведите на полуострове Юкатан референдум и скажите там, хотите ли вы присоединиться к США. Я уверен, что они дружно проголосуют, да, но только нужно ли США присоединять полуостров Юкатан, или они могут просто там продолжать отдыхать спокойненько. Там вообще есть, кстати, на этих островах, если я не ошибаюсь, то ли Доминиканская республика, то ли где-то там есть какой-то остров, который уже живет по законам США, уже проголосовал за то, чтобы вступить, стать 51-м штатом, но только что-то никто не спешит его присоединять к себе. Я это лишь говорю о том, что мало того, что они там проводили референдум в Крыму, почему никто не провел референдум в Руси? Ну, сказали бы, друзья, вот как бы Крым, вот он, мы считаем, что есть мнение, что Крым наш. Ну, в общем, давайте так, вот мы его хотим присоединить, кто за, ставьте галочку. Кто против, ставьте галочку. А рядом сказать бы, ну, могут быть последствия, конечно. Мы можем поругаться со всем миром. Нас могут обложить санкциями и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, ставим вопрос на голосование. И добрые россияне, после этого вы проголосовали и высказали бы свою позицию честную по Крыму. А сейчас, что толку этих всех переливаний с пустого в порожнее? Ну, вообще нет никакого смысла, мне кажется. Ну,
между тем, добрые россияне, неделю праздновали Новый год. Как вам вообще телевизионное вот это вот все празднование и вакханалия, которая в центре
или мимо
города
вас прошло.
Я телевизор не, ну как бы мимо, конечно, мимо, но я хочу сказать, что Новый год так сложилось исторически, что мне кажется, это единственный праздник, который объединяет дорогих россиян. Это единственный праздник, который объединяет всю нашу страну. Все до единого понимают, что они празднуют.
А как же пресловутый День Победы, который нам...
Ну, есть люди, ну это, видите, есть люди, которые считают, что им втюхивают, есть люди, которые искренне там празднуют, есть люди, которым глубоко плевать там на праздновать. Какая-нибудь молодежь, я допускаю мысль, что какой-нибудь подросткам плевать на День Победы, потому что они не видели ни войны, ни дедов уже давно этих не видели, никого. А, точно так же День России, день там... Какие еще все у нас есть праздники?
День народного единства.
Ну, например.
Один,
да,
там, тоже, на мой взгляд, да, бессмысленно.
Ну, они их проводят, но кто-то понимает их смысл, кто-то не понимает. А Новый год никому объяснять не надо. Все понимают, что это Новый год, все дружно и активно его празднуют. Это, наверное, я же говорю, это единственный, по моему наблюдению, праздник, который объединяет вообще все. Как Гагарин. Его любят все. От мала до велика все знают, кто это такой. Точно так же про Новый год. А касательно телевидения, ну, не знаю, я давно не смотрю телевидение в новогоднюю ночь. Ну, как-то это меня...
Там немножко не коснуться глазом там в соцсетях. Вот
нет, я видел телевизор, я даже ролик про это смешной снял. Там пел Кобзон, от чего... В общем, там ему было плохо.
Он ну, как 10, пел. Как 20, как 30 лет назад.
Да.
Немного изменилось,
да,
момент.
Моя мама мне говорит, ты знаешь, говорит, я вот в новогоднюю ночь включил, а там поет старый Кобзон. Утром включила, а там молодой. Как бы, там, да, так попало, это интересно. Вот. Ну, я в новогоднюю ночь, я смотрел какую-то смешную рождественскую комедию, и никакого отечественного телевидения меня не коснулось, к счастью. Я думаю, что все могут сейчас это себе позволить, не смотреть первый и второй, и третий канал, если им этого не хочется. В конце концов, развлечений масса. Есть возможность себя развлечь чем угодно.
Среди таких развлечений, в том числе и кинематограф, кстати, вот тут «Золотой глобус» вручили ночью, да, и политика оказалась не чужда этой премии, там, кинематографисты с акцией против харассмента выступили многие из...
Вышли в черном.
Вышли в черном. В чем урок для нас? Вас вообще эта история с сексуальными домогательствами в Голливуде как-то тронула?
Я считаю, что нам сначала нужно научиться снимать так, как они умеют снимать технически просто, хотя бы просто вот... научить людей на экране рассказывать историю так, чтобы она была интересная. Неважно, про панфиловцев она будет или про Деда Мороза. А после этого можно уже будет перенимать там челленджи на тему харассмента и так далее. Но, опять-таки, все, что случается в Штатах, это как бы очень американская история. Это их. Очень похоже на их образ жизни. Я не могу судить, честно говоря, насколько виноват Харви Вайнштейн, поскольку совершенно не в материале, скажем так. Да, я не могу... какая-то женщина сказала, что он там с кем-то... У него не получилось... Там она ему отказала. Неизвестная актриса сказала, что он там склонял ее к сексу. Друзья, то есть можно подумать, что Харви Вайнштейн только ради этого начал снимать фильмы, это «Криминальное чтиво», и вот эти все свои великие фильмы, которые вы все любите. Погуглите, друзья.
Это не Харви Вайнштейн.
Он был продюсером. Как это не Харви Вайнштейн? Еще нужно объяснить, россиянам роль, которую выполняет американский продюсер в кинопроизводстве, что это не просто инвестор, который дает деньги, а зачастую этот человек отвечает за финальный продукт. И Харви Вайнштейн, например, в Голливуде прозвали Харви Руки-Ножницы за то, что он очень часто урезал фильм для достижения наилучшего в итоге результата. И как бы профессиональные достижения этого человека, на мой взгляд, неоспоримы. А что касается того, что они там все говорят, что он домогался и так далее, это какая-то их внутренняя нехорошая история, если он действительно прав, не прав, если действительно это правда, что он там нехороший человек, то очень гнусно, что они все много лет об этом молчали. А сейчас ситуация такая, что любая собака может сказать, что ко мне пристал Харви Вайнштейн, и ей априори все поверят. И кроме того, мне кажется, нужно идти не в прессу, не в газеты, журналы, а в полицию. И желательно не через 10 лет, после того, как это случилось, а сразу же. Почему это не случилось там, я не знаю. Опять-таки, это их жизнь. Это мне... Что касается российского кино, я не знаю, какие тут харассменты. Им бы фильмы научиться снимать.
А у нас такую серию разоблачений примерно представляете? И когда...
Никита Михалков.
Не знаю, да. Не будем сейчас фантазировать на тему.
А что, кстати, Никита Михалков, насколько известно мне, женщину, девушку, которая играла там... В какой последний у него фильм был? Какой-то там фильм... Как же он назывался? По Бунину, но не по Бунину.
Солнечную, да.
Да. Главную девушку он чуть ли не в ресторане нашел. И он причем об этом сам рассказал, и что он нашел ее в ресторане, и условием, что я тебя сниму в кино, но ты пойди потом учиться на актрису. Чем не сюжет для «Нью-Йорк Таймс»? Представьте себе, Стивен Спилберг нашел девушку для своего фильма в ресторане. Представляете, какой заголовок был бы? Хороший.
В том-то и дело, что у нас как-то это не воспринимается как нечто специфическое, что достойное первой полосы.
Да у нас на самом деле и офшорные скандалы с виолончелистом не воспринимаются как что-то необычное. В принципе, все в порядке для всех.
Между тем, нам отмечают, что есть у нас неплохие фильмы. Вот на том же «Золотом глобусе» фильм Звягинцева «Не любой» был представлен и претендовал на приз за лучший фильм на иностранном языке «Василий».
Это прекрасно, кстати, это прекрасно.
Смотрели ли фильм «Движение вверх»? Интересуется вот один из наших слушателей.
К сожалению, нет. Я, честно, не хочется. Не хотелось, не смотрел. Не могу говорить ни за, ни против. Просто последние годы, поскольку у меня... Есть некоторое количество знакомых в киноиндустрии. Я много раз попадал в такую неприятную ситуацию, когда они такие все говорят, там новый фильм вышел. Не буду сейчас даже фильмы называть, просто этих случаев было 4 или 5 подряд. Просто они говорят, вышел отечественный фильм, он классный, посмотри его, он классный, классный. Смотришь фильм, возвращаешься к приятелю и говоришь, а это человек из киноиндустрии, какой-нибудь продюсер, там, оператор. Ты говоришь, что за дерьмо я только что посмотрел? А он тебе говорит, нет, для нашего-то кино это нормально. А я, например, не считаю, что как это хоть нашего кино. Билеты в кино стоят одинаково. Что на наш фильм, что на фильм Клинта Иствуда. Почему я должен делать поблажку, когда смотрю фильм, и говорить, все-таки этот актер не доиграл, плохо получилось. Не связано. Наши надо, я их не хочу никого прощать. И в этом смысле никаких поблажек для, в кавычках, нашего кино не должно быть. Если фильм «Бриллиантовая рука» прекрасный, то он прекрасный на все времена. Если фильм, там, я не знаю, с Пьером Ришаром невезучий, потрясающий, неважно, что он снят не Голливудом, он просто прекрасный французский фильм. Поэтому я так лишь говорю, привожу эти примеры к тому, чтобы было понятно, что хорошие фильмы существуют вне зависимости от того, кто их производит. Ну, просто отечественная киноиндустрия в последние годы, ну, я бы сказал, очень не радует на самом деле.
А чего конкретно не хватает кинематографу, тоже наш слушатель интересуется, кроме технической стороны, вы уже сказали об этом.
Умение рассказывать истории. Дело не в том, какие актеры, то есть, как вам объяснить, но если не получается, если сценарий плохой, если неинтересно, то есть, если непонятно, что хотел сказать режиссер, ну, вот непонятно, он не получилось у него высказать мысль, значит, ему ставится двойка, отправляется он, и не даются ему больше деньги государственные, и тогда это уже отдельный вопрос.
Но это как прокол режиссерский, актерский, сценарный, или здесь кто-то один?
Ну, я думаю, что это, в общем и целом, они все стараются одинаково. То есть, плохие актеры встречаются с плохим, плохой сценарий, выделяются на него деньги, встречается он с плохим бездарным режиссером, туда приходят бездарные актеры, все это бездарно играется, за 3 копейки пишется сюда бездарная музыка, дома на компьютере разворовываются деньги, государство бюджет оседает у продюсеров еще в момент создания фильма, когда фильм выходит на экране, все уже заработали, а несчастный зритель идет в кино, смотрит этот фильм и плюется. И лучшее, что он может по этому поводу посмотреть, это какой-нибудь сюжет Бэткомедиана на Ютубе потом.
Слушайте, основной продюсер «Криминального чтива» Лоуренс Бендер, Вайнштейн, понятно, там, на вторых ролях, но тем не менее, нас управляет.
Нет, просто. Стоп, это Вайнштейн Компани производила, а Харви Вайнштейн является главой Вайнштейн Компани.
Нас просто поправляют, я вот факт-чекингом занимаюсь, но если у вас какие-то альтернативные версии есть у наших слушателей, я призываю вас писать нам на +7 985 970 45 45.
А возвращаясь вот все-таки к «Золотому глобусу», само присутствие на такой фестивальной площадке политической составляющей, искусство и политика, они сродни в чем-то хотя бы?
Ну, ведь им хочется заявлять это, если они считают, что это действительно проблема, которая является, ну, животрепещущей, и что ее надо придать огласке. Я думаю, что это люди были не тупые, которые выступили на этой премии, и они отдавали себе отчет, что они делают и зачем. Ну, так устроен мир, так устроена жизнь. И почему бы и нет? Если они считают это нужным и считают это важным, в этом нет ничего такого. Группа Green Day записала альбом про то, какой Джордж Буш тупой. Назвала его «Американский идиот», а им дали за это премию Грэмми как лучший рок-альбом года. Имеет ли смысл политика? То есть у нас бы что сказали? А, политизированный враг Америки, они бы назвали, да, должны были сказать. Нет, никто не назвал их врагом Америки. Все было в порядке. Есть там группа Rage Against the Machine, они постоянно вообще против режима бастуют, и в порядке из-за вещей существует. Ну, как бы это вопрос, кому-то хочется в этом принимать участие, кому-то не хочется. Кто-то говорит, что я вообще не буду говорить про Харви. Кто-то вообще делает заявление, типа, как и все. Ну, типа, Бен Аффлек, там, я читал, он сказал, типа, ой, тоже женщин нельзя обижать, нельзя, конечно, к ним нужно относиться уважительно. И тут, когда баба в Твиттере всплыла, ведущая, сказала, ты меня хватал за грудь, ты меня там приставал, и тут же Бен Аффлека заклевали вместе со всеми. Прилетела ответочка, как говорится.
Тут последние дни литовские архивы КГБ были вскрыты, у нас остается минута, но, тем не менее, начнем эту тему. Там с Бениунисом вся эта история о том, что якобы он сотрудничал с КГБ. Вообще, как нам относиться ко всем этим историям? Просто воспринимать этих людей как артистов или все-таки делать какую-то поправку на...
Если он был хороший артист, то почему нет? Ну, почему нужно отказывать ему? Если он хороший актер, то, ну, то, что он КГБшник, это вторая история. Но если хороший актер, то почему ему нужно после этого, что фильмы сжечь, пленку нужно, что нужно сделать?
Многие из этих фильмов стали давно классикой, да? Вспомним и «Солярис» Тарковского, и прочее.
Музыкант, автор-исполнитель Вася Обломов у нас сегодня в прямом эфире программы «Персонально ваш», +7 985 970 45 45, номер для смс-сообщений. Присоединяйтесь со своими вопросами, репликами и комментариями. Мы вернемся в эту студию уже через 5 минут. Сейчас в эфире «Эхо». Краткие новости.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15.35 московское время. В эфире «Эхо Москвы». Действительно, программа «Персонально ваш». Сегодня персонально ваш музыкант Вася Обломов. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для смс-сообщений, ставший уже привычным. И в новом году ничего с ним не стало. Он по-прежнему работает для ваших вопросов, реплик и комментариев. Твиттер-аккаунт вызван для этих же целей, существует. С таким же названием чат в Телеграме добавляйтесь. И если вы по каким-то причинам не слышите или находитесь вдали от радиоприемников, то нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Здесь можно нашего гостя рассмотреть.
Ну, такой исторический экскурс у нас был, культурологический, отчасти кинематографический. Ваше отношение к выборам президента? Давайте в политику ударимся.
Давайте перед тем, как мы это сделаем, нам спрашивали, когда мы ездим на гастроли в будущем году, ну, в нынешнем году. Я точно скажу, что есть точно два концерта, которые точно должны состояться. 9 февраля в Москве мы должны открыть концертный сезон в клубе «16 тонн», куда я приглашаю всех москвичей и гостей столицы. Приходите, будет замечательный концерт. 4 марта мы приедем в Киев, где выступим в Докер-пабе. Вот это точно два концерта, которые точно состоятся. Все остальное пока обсуждается и рассматривается.
Так вот, за политику давайте. Определились для себя со стратегией, скажем так, поведения на предстоящих выборах?
Навальный там всех призывает бойкотировать. 28 числа, кстати, акция в Москве. Пойдете? В 80 городах, насколько я понимаю.
8 января, да? Меня не будет в Москве, к счастью.
Ну, возможно, вы будете в каком-то из городов, где также пройдет, где также анонсирован сторонник Алексея Навального.
В новостях сказали, что внимание всех приковано к кандидатам. Вот чье, кто приковывает к себе ваше внимание?
Мне кажется, вообще ничье внимание никуда не приковано. Вот вообще, я честно, по моему ощущению, всем глубоко безразлично. И это единственная главная проблема происходящего в стране. Некоторые люди, которые допущены к власти, они этим пользуются благополучно, а те, кто не допущен власти, они пытаются этот вопрос каким-то образом разрешить. Но в целом безразличное и равнодушное отношение к происходящему у россиян, оно является краеугольным камнем, я не знаю, там, яйцом Кощея, на самом деле. Это то, благодаря чему у нас есть все, что мы имеем сейчас. И выборы президента, это вообще никакие не выборы президента, на мой личный взгляд. И относиться к ним, ну как я должен относиться к выборам, где ни у одного кандидата нету желания победить, только они все существуют только для того, чтобы победил другой кандидат. Ну, то есть, один стоит на финише, а все остальные изображают гонку. Ну, это же за выборы, что ли, друзья? Выборы – это когда ты не знаешь, кто победит. Выборы – это когда есть интрига. Выборы – это когда борются за твои голоса, когда тебя убеждают, когда ты думаешь, что выбираешь будущее страны. Проведите голосование, ходите у себя в эфире, спросите, как вы считаете, вы выбираете свое будущее или нет? Я думаю, что да или нет, и затрудняюсь ответить, самый важный вариант. И все, ответы на этом голосовании будут вам ярко доказывать происходящее в стране. Удивительно, но это так, к сожалению.
Есть такая фигура, которая все-таки могла бы привнести?
А я не знаю, фигура. Есть фигура в Иране, которая что-то там привносит? Я так и не понял, появилась она или нет. Я вообще до конца не понял, что там у них в Новый год случилось. Но что-то фигуры точно там не было. Дело в том, что либо человеческое достоинство есть, либо его нет. И даже наша страна показывает это, кстати говоря, ярко. Когда были митинги протеста, те самые в 2012 или каком там это году было, это все было про человеческое достоинство, а не про лидеров протеста. Администрация президента подумала, что это про лидеров протеста, и начала их всех очернять и рассказывать о том, какие они все жулье из 90-х хотят дорваться до власти. Но люди, вышедшие на площадь, все забыли и не поняли, что люди, вышедшие на площадь, они вышли за свои гражданские права и за свое чувство человеческого достоинства, которое тогда было унижено. И это было не для того, чтобы послушать там выступающих на сцене политиков. И в том числе, если что-то вдруг будет происходить в стране, ну, такого характера, то оно будет происходить из-за ущемленного чувства человеческого достоинства.
Сегодня этого не происходит, что ли? Чувство собственного достоинства было компенсировано?
Для того, чтобы... Ну как? Была лажа в том смысле, что эти все люди, которые собрались на площади, они говорят, ну мы сейчас все пришли... Типа, делегируйте нам свои голоса, да, там, провели выборы в этот идиотский координационный совет оппозиции, там, да, что-то еще. Люди от них потребовалось куда-то там выйти, пройти хороводом, постоять около Кремля. Они 10 раз ходили на митинги, там много раз, там, да, там они выбрали этот координационный совет оппозиции, который разошелся со словами: «Ну, это был интересный опыт». И что это значит? Это значит, что у людей появилось раздражение и разочарование. Люди по-прежнему, наверняка, я допускаю мысль, живут люди, которые хотят перемен, которые хотят справедливости в жизни, но они, честно говоря, не знают, что им для этого нужно сделать, потому что, с одной стороны, непонятная ситуация, там, ну, вот я выйду там на митинг, постою, как бы там, и что? Я сколько раз ходил, стоял, власти плевать. С другой стороны, кандидаты говорят, ну, давайте вы придете на выборы и скажете, что мы против, что мы как будто есть. Да влазит в курсе, что мы есть. Она пересчитала всех по головам, и телефоны всех прослушивает давно уже. Всех тех, кто есть, кто заявил. То есть, провал был в том, что эти так называемые лидеры протеста, которые ими назывались в этот момент, они не были готовы ничего делать, кстати говоря. И это, я могу уже сказать прямо, это исторический факт, к сожалению. Я помню митинг Сахарова, я на нем был и тогда выступал даже, первый раз в жизни выступал. Никогда бы не подумал, что буду выступать на митинге, я даже этого не хотел на самом деле. Потому что не ради выступлений артистов или кого угодно люди ходят в последний уикенд перед Новым годом на морозе постоять. И, в общем-то, было очень подавленное у меня было ощущение в тот день, потому что после выступления там был разговор за сценой, я помню, кто-то с кем-то общался из серии, что там же требовали пересчета голосов в думских выборах. То есть,
за честные выборы.
Вся... Да, он был не за там Прохорова или там кто там еще выступал, там... а, он не выступал там, не за Ксению Собчак, не за Алексея Навального, да простит меня он. Все это было за честные выборы. Они требовали пересчета голосов, да. И что там было сказано? Они сказали, следующий митинг будет через месяц. И как бы недоумение было, как через месяц, как через месяц. А потом выяснилось, что люди, которые организовывали это мероприятие, один у него был в планах уехать там отдыхать на море, другой уезжал там на Филиппины, другой куда-то еще. И ни у кого из собравшихся организаторов этого протестного митинга не было задачи вообще решить эту проблему. Потому что если ты... Я уже тоже много раз говорил, если тебя обсчитали в магазине, то ты не должен приходить через месяц. Ты должен прийти сейчас. И даже тебе, если тебе говорят, подождите, мы пойдем за менеджером, сходим, перечислим, не уходи, пока ты не решил проблему. Вопрос должен быть решен. Ты либо решил его, либо нет. Ты должен был прийти к избиркому и сказать, пересчитывайте сейчас же голоса на выборах. Сейчас же. Ну что, а власть, она поступила хитро, мудро, она сказала, вы лучшие люди страны, вы креативный класс, а потом начала собирать бюджетные митинги, а потом начала говорить, что это все продажные твари, потом начала кучу напринимать, так дума, потом понапринимала кучу законов, запрещающих все что угодно. И, собственно, вот мы дошли сегодня до этого момента.
Ну так, чтобы в прошлое не смотреть,
вы меня спрашиваете, что нужно делать сейчас, потом, я не знаю, у меня нету ответа на универсального ответа на этот вопрос. Я не уверен, что голосование за любого из кандидатов, которых представляет сейчас власть на этих выборах, может хоть что-нибудь изменить. Я не уверен в этом. Честно, я человек, и у меня есть, я могу заблуждаться, но ни один из людей, которые сейчас участвуют в президентской гонке, моих личных взглядов не представляют. Я не уверен, что мое неголосование, предположительно, да, там, например, на этих выборах может принести какую-то пользу. Но я точно знаю, что ни один из этих людей не представляет моих интересов. И я точно знаю, что это вообще все не выборы, и это все подставной цирк, по моему ощущению, в котором, я не понимаю вообще, зачем это обсуждать, этих кандидатов. Они вообще не кандидаты. Они не хотят выигрывать. А их существование, на мой взгляд, их главная миссия заключается в том, чтобы прийти на телевидение, постоять до два месяца, до того, как 18 марта, а потом 18 марта, 19 выйти перед камерами и сказать, мы получили достойный результат, мы признаем результат этих выборов. И потом, друзья мои, вы все, которые это все слушаете, потом, после того, как выборы прошли, те люди, которые будут не согласны с этими результатами, могут быть объявлены в нашей стране экстремистами, врагами страны, засланными там кем угодно. И если вы вдруг выйдете на митинг протеста против результатов выборов, то как вы объясните мировому сообществу, что все те оппозиционные кандидаты признают результаты этих выборов, а вы не согласны. Вы вообще за кого? Вы вообще кто? Вы, если вот ты голосовал там, не знаю, за Ксению Собчак, А она говорит, ну, выборы, конечно, накрутили, но мы заняли там, не знаю, 5%, достойный процент, ну, не знаю, 10%, какой бы там ни был процент, там, да, ну, вот мы вот показали, что мы есть. Я считаю, что это достойный результат. А ты считаешь, что тебя обманули. И вот прав ты или нет, обманули тебя или нет, вот эти вопросы должны, мне кажется, беспокоить граждан России.
То есть, строго говоря, по-вашему, даже если бы Навального того же самого допустили до выборов, нет, это ничего бы не поменяло?
Дело в том, что если Навального допустили бы до выборов, а он там набрал большой процент, а этот процент ему нарисовали не такой, то степень возмущения его избирателей могла бы быть понятна. А если твой кандидат на выборах набирает какой-то процент, а потом говорит, что а я согласен с результатом, ну, типа там Миронов, мы достойны процента, там, набрали, мы молодцы, там, типа. Ты, зачем ты ходил на выборы, если у тебя нету... Выборы президента, это же не Дума. Тебе не... То есть, в Думе там важен какой-то процент, тебе лишь бы перейти там порог, да, явки там какой-то там, и попасть в Думу в каком-то проценте. Там можно сказать, ну, у нас хороший процент. Но в выборах президента либо ты победил, либо нет. Тут нет процента хорошего, плохого. Или там Жириновский, он же у вашей этой, в этой студии же сидел и говорил, что, типа, ой, я там, типа, наберу там 20%, мне нарисуют 15%. Нафига тогда идти, если ты думаешь, что ты больше 20 наберешь? Ну, логика какая? В чем логика пойти на выборы президента? Я вообще запретил бы людям участвовать в выборах, если их пару раз уже не выбрали.
Но они повышают свою политическую капитализацию.
Просто, на мой взгляд, если ты... Я же говорю, что эти люди, которые должны... Они должны представлять интересы общества. А если они не представляют интересы общества, то как бы, это не очень хорошая вообще на самом деле ситуация.
Ну вот если абстрагироваться от имен, да, а о тех самых интересах вспомнить, какой должна быть повестка человека, могущего претендовать на должность главы государства в нашей стране?
У него должны быть интересы граждан стоять выше, превыше всего.
Ну, хотя бы граждан об этом рассказывает.
Ну, же он рассказывает, но неужели все этому верят? Ну, как бы, а все остальные люди, чиновники и так далее, у них интересы вышестоящего руководства стоят превыше всего, а не людей. И это все видно по их поведению, по их работе и так далее. По большому счету, ну, вместо того, чтобы, я не знаю, там, доказывать людям по телевизору о том, как им хорошо живется, там, я не знаю, там, эта фабрика троллей сидит, там, пишет там, в интернете, да лучше бы сделали что-нибудь для людей, да они бы тебя уже ценили, ну просто, это не надо было бы объяснять, что я сделал хорошего.
Ну, было бы попросили понятно. Жители Балашихи закрыть мусорный полигон Путина, закрыли.
Ну, кроме того, это на самом деле тоже плохая история, то есть, если президент решает вопрос свалки, никто не в состоянии это решить, я же говорю, это если фирма, да, она, что такое хорошая, хорошо устроенная фирма, это когда она может существовать совершенно спокойно, без генерального директора. Если генеральный директор может спокойно уехать в отпуск, и фирма не разрушится, не умрет, там все не уйдут играть в одноклассники, значит, все хорошо устроил этот генеральный директор, и люди нанятые работают правильно. А если он совсем должен следить, если бегать должен за каждым секретарем, доказывать ему, как отвечать, как говорить, значит, если все упирается в него одного, если без него ничего не будет, значит, фирма устроена плохо, и организация никуда не годится.
Вот у нас есть такая фирма, Олимпийский комитет называется, через месяц Олимпиада, да, там бегал, уже по-моему, один человек, 9 февраля стартует, за своими подопечными, пробежки там были, царапинки, все такое.
Баночки.
Придется без флага нам ехать.
Ну, у нас президент тоже идет без флага на выборы. Ну, вот под нейтральным же флагом идет.
Не стрёмно это, как-то не напрягает.
Стрёмно что?
Не унижает нашего достоинства россиян.
О, боже мой. Ой,
но
да.
Все были перевозбуждены, я помню, когда решался вопрос об участии.
Это телевидение возбуждалось, на самом деле.
Накачка, но тем не менее.
Слушайте, да поговорите. Вот я недавно читал, отличный материал был где-то. Воспоминания спортсменов, которые в Советской тогда, Советский Союз, когда не участвовали в Олимпиаде, который бойкотировал Олимпиаду. 84. И вот да, но там у них не было выбора у спортсменов. Им не говорили, хотите едьте под нейтральным. Им просто сказали, нет, Советский Союз не участвует. И вот почитайте мнение этих людей спустя годы. Что они, как спортсмены, об этом думают? Потому что, по большому счету, это дело спортсменов. Он там жизнь свою кладет на спорт, сидит, занимается, там, я не знаю, там, с детских лет, чтобы потом какие-то чиновники там, из-за каких-то людей, которым этот спорт вообще нужен, там, я не знаю, графой там, в табличке Excel, там, документов, из-за них, чтобы испортить себе жизнь и карьеру.
Да, у нас, в общем, да, не так давно.
А если вы хотите гордиться достижениями своих спортсменов, ну, они же вообще россияне остаются, они же ваши спортсмены, ну, ну то есть, если вот вы живете, вы хотите, это наши спортсмены, там, бог с ним, с флагом, ну, хотите гордиться спортсменом, вы же знаете, что он русский, вы знаете, что он из России.
Но тем более это написано будет крупными буквами на форме.
А вот это вот стремление.
Да, стремление.
Кроме того, я считаю, что если эта история, ну, как бы, а это вообще история с допингом, она крайне позорная. Ну, то есть, я уже даже это говорил в эфире «Эхо Москвы». Ну, то есть, это брошенные спортсмены, то есть, выставленные, там, я не знаю, ну, кто-то, я там, может быть, считает, что они и не брошенные, но я имею в виду, что, ну, как бы, если на государственном уровне происходит такая лажа, то это очень плохо, мне кажется, как минимум. Ну, не должно быть так. То есть, ты можешь, да, не знаю, там, когда спортсмены там, даже в первый раз в истории сборную отлучили от Олимпийских игр за то, что это был допинг на государственном уровне. В первый раз в истории. Ну, блин, это, конечно, бьет по человеческому достоинству.
Слушайте, но Мутко-то, в конце концов, уже по результатам после президентских выборов правительство нужно будет менять. Мутко лишат должности вице-премьера, как вы думаете?
Его же, по-моему, лишили уже.
Он членом оргкомитета ЧМ, по-моему.
И с Российским футбольным союзом что-то там у них не сложилось в последнее время, но, тем не менее,
честно говоря, не знаю.
Правительство остается.
Я не знаю, что будет.
Ну хорошо, вот это вот лажа наших спортивных функционеров, а вот встречного давления и предвзятости со стороны международных чиновников от спорта вы здесь не чувствуете?
Не, я думаю, что нет, вряд ли не чувствую. А есть, если посмотреть историю отлучения спортсменов и допинга всяких скандалов, там кто только не попадал в эту историю замес, там нету неприкосновенных людей. И вот это вот конструкция, что Россию хотят надавить, на Россию хотят надавить через Олимпийский там, комитет, все это хренота, которую эти отечественные СМИ вдалбливают в головы отечественных зрителей, пытаясь отвлечь их от главной проблемы. Просто а полковника или кто там был, с Мочой, который там, он был или нет, так никто этот вопрос... Кто-нибудь провел ток-шоу вообще на Первом канале с приглашением этого человека, с показыванием баночки мочи и так далее.
Там Украина.
Будет по футболу, и уже начинаются разговоры там об отстранении футболистов.
Ведь за что?
За возможное употребление допинга.
Там, они тоже попались?
Ну, видимо, там вчера называлась фамилия вратаря нашей сборной.
Нет, но пока никто ничего не доказал.
Ну, то есть, вот это не свидетельствует, что все-таки есть какая-то встречная движуха в нашу сторону?
В смысле?
Ну, какая-то предвзятость, и действительно не только мы виноваты, допустили эти проколы, организовав ту самую пресловутую систему злоупотребления.
Ну, допинга. Нет, подождите, вопрос такой. Это было бы очевидно, если бы было доказано, что, я не знаю, там Франция организовала там допинг на государственном уровне с мочой такой же, а и тоже с таким же объемом доказательств, да, с таким же. Но их как бы ничего с ними не сделали, а нас засудили. Тогда бы я сказал, ну, наверное, да. Ну, опять-таки, я не спортивный эксперт. Сейчас все в наше время, последние месяцы, являются спортивными экспертами исключительно. Я оперирую теми фактами, которые знаю из открытых источников. Из открытых источников ответа на вопрос, участвовали ФСБ в подмене мочи и так далее, не говорит. А то, что там какой-то там этот чувак, который там нас заложил, что он типа сумасшедший. Если он сумасшедший, что он работал в Олимпийском этом нашем антидопинговом агенте? Это еще один вопрос. Почему сумасшедших берут на работу? Там у него был скандал, я читал там. Так если у него был скандал с допингом, что он там сидел? Куча вопросов и куча проблем.
Сколько еще сумасшедших таят коридоры российской власти? Это большой вопрос. У нас время, к сожалению, стремительно подошло к концу. Приходит время прощаться. У нас в гостях сегодня в программе «Персонально ваш» был музыкант, поэт Вася Обломов. Ждем еще раз очень много позитивных отзывов.
Счастья, любви, добра, друзья. Давайте делать наших близких людей счастливыми, а время не таким тяжелым.
Стас Крючков, Андрей Ежов, персонально ваш. Вернемся к вам уже минуты так через 10 в дневном развороте. Не уходите далеко.
Персонально ваш.